Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы рады, что вы встретились вас на нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Мы получили много вопросов. Мы благодарим вас за эти вопросы. Можете и сейчас присылать. Есть два способа. Это можно делать все время, не только сейчас. Это можно делать по телефону 1-700-509-209, 1-700-509-209, или на блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке, lightman.ru. Я рекомендую вам этот блог посещать и без связи с вопросом. Там есть очень много вопросов и ответов, и других, и темы, которые повседневно обсуждает Рав Лайтман, и очень интересные. И первый вопрос пришел на блог. Дани пишет: какой духовный смысл праздника Пурим и почему мы одеваем карнавальные маски? Духовный смысл праздника Пурим — это окончательное исправление гмартикун, то, что мы должны достигнуть, все человечество должно достигнуть. Там не будет добра и зла, будет только добро, вплоть до неразличения. И ангел смерти, как сказано, превратится в святого ангела, ангела жизни. То есть темнота, как свет, будет сиять. То есть весь эгоизм наш будет исправлен. Из всего этого эгоизма мы почувствуем, кроме этого мира, в состоянии, где он исправлен, и духовный мир. И наше ощущение начнет быть гораздо более широкое. Мы не будем чувствовать, здесь жизнь, здесь смерть. Здесь мы страдаем, здесь чуть-чуть радуемся. А все будет наполнено светом, радостью, без границ, без ограничений по времени, месту и по величине ощущений. А что такого уникального в празднике Пурим, что именно он символизирует? Самое лучшее. Это состояние, которое мы должны достигнуть рано или поздно. Нам отмерен срок 6000 лет. То есть в течение 230 ближайших лет мы должны достичь этого. И не очень много времени осталось. Нам не надо ждать завершения этих 6000 лет. Мы можем ускорить развитие, не продвигаться под воздействием страданий и подталкивания этих, которые колят нас сзади, а мы сами можем захотеть достичь этого. Мы сократим время и достигнем гораздо более приятным образом. Пурим символизирует и Амана, фараона, Мордехая, Билам, Балак. Все эти злодеи справляются, то есть дважды хорош. Да, но там нет, Билак и Билам не участвуют в этом рассказе про Пурим. Да, но они все входят, включаются в этот рассказ, и человек исправляет весь свой эгоизм. В нашем эгоизме укоренен этот змей первичный, который разрушает и весь мир. Наше отношение ко всему человечеству такое эгоистическое. Если мы исправляем себя, это называется уничтожаем Амана в себе. Но его вешают на дереве. Да, но мы же его уже повесили. Он же висит на дереве. Да, наше эго, мы пользуемся именно наоборот. Возлюби ближнего как себя. То есть вместо беспричинной ненависти мы обращаем в братскую любовь. То есть это называется, что мы повесили использование предыдущее, которое называется Аман. Да, оно называется Аман. Мы из него делаем именно обратное использование во благо ближнему. И это называется возвеличиванием Мордехая. Так почему же наряжаются в Пурим, в маски карнавальные? Потому что эти маски символизируют, что мы вместо получения на себя надеваемся новую форму, приятную и хорошую для других. Все эти облачения выражают хорошее отношение к другим. Не понял ничего. То, что человек голый, называет, что он полон недостатков, не умеет выполнить ничего хорошего для других. Когда он облачение на себя надевает, он делает облачение на свое эго, на свой эгоизм, на свое желание получать, превращает его в отдачу, в любовь. Это смысл облачения в духовном. Да, но здесь какой-то обман. Обман нашего эгоизма, что наш эгоизм начинает работать противоположным образом. Это смысл масок. Я свое эго предыдущее скрываю и превращаю его в хорошее отношение к другим. В этом маска. И это ключ достичь хорошего состояния, которое вы описали. Это все облачение, которое есть у нас в Торе и в науке Каббала. Все время об этом рассказывают. Пока не достигаем царских одежд, царских облачений, мы настолько можем изменить наше желание получать эгоистическое на отдачу, что достигаем уровня Творца. И это окончательное исправление. Гмар Тикун. Возвращайтесь, сыны Израиля, до уровня царя. Вы сказали, ангел смерти становится святым ангелом. Кто это ангел смерти? Это наш эгоизм, который умертвляет нас. Человек не умирает, человек, достигнув даже половины желаемого. Я гоняюсь, утомляюсь, не достигаю, бессилие. Вот это называется ангел смерти. Он умертвляет человека с момента, как человек родился. С момента, как я родился, я приближаюсь к смерти каждый миг. В то время как если я обращаю это в отдачу в ближнего, я выхожу в ближнего и перестаю чувствовать себя, а начинаю чувствовать все души вместе. И там я встречаюсь с высшей силой и чувствую вечность, совершенство, неограниченность, бесконечность. Это называется мое эго, которое и вносит горечь в мою жизнь, подталкивает меня сейчас к жизни. То есть ангел смерти превращается в святого ангела. И это происходит в Пурим. Пурим символизирует окончание этого пути. А весь этот свиток Эстер, свиток – это скрытие Мегила. На иврите это раскрытие. Мегила – раскрытие Эстер, скрытие. То, что мы сейчас чувствуем, мы переходим к реальности света, в объем целиком полный блага. Так почему же надо напиваться, если же мы обсуждаем Пурим? Потому что мы забываем про свой мозг и про свое сердце, эти глупые мозг и сердце, которые все время толкают тебя что-то загрести, приобрести, а ты хочешь над ними подняться, и это называется вплоть до того, чтобы не различать. Благословен Мордехай или проклят Аман на иврите. Да. И ты полностью запутываешься, то есть эти две силы действуют вместе в правильном направлении. Там много очень тем интересных. После того, как Мордехай оказывает благо царю, царь вдруг возвышает Амана, а не Мордехай. Там очень много интересного в этой истории. Кто такая царица Эстер? Эстер Астара – это скрытие. Скрытие царя. Кто такой Мордехай, который пытается все это сделать? Это мы все это изучаем. Можно эти уроки поднять, скачать из нашего сайта, архива бесплатно. Там очень много интересного о Пуре. Резюме. Одно предложение на этой пуримовской неделе. Достичь Пурима. В день Кипурим, в день искупления, мы видим, что мы все плохие, мы сожалеем об этом, наши желания расцениваем как ужасные, мы грешили и так далее. В наших молитвах мы это читаем в Йом-Кипур, в день искупления. А в Пурим мы исправляем себя и приходим к тому, что все эти ужасные желания превращаются в желания хорошие, и мы достигаем блага. Надеюсь, что мы продвинемся к этому немножко на этой неделе. Наверняка. Следующий вопрос тоже на блог. Сарит пишет. На этой неделе Международный женский день, 8 марта. Хотела узнать, какая роль женщины в нашем мире и что такое Эшет Хайль, энергичная, проворная, умелая, расторопная женщина. Женщина символизирует авиют. Что значит авиют? Авиют – это желание наслаждаться, желание получить. Получить – это желание женское, а желание отдачи – отдача – это мужчина. Две эти части есть и в мужчинах, и в женщинах, говорится о душе. Но эти силы в духовном называются мужская и женская части. Мужчина от мужественности, преодоления своего эгоизма и целиком отдача, женщина – получающая, принимающая. Поэтому в нашем мире мужчина выходит из дома за добычей, за прибылью, а женщина в доме и должна организовать дом, все сделать, приготовить. И тем, что она получает от мужчины, то, что он приносит свою добычу, она развивает следующее поколение и обучает его жизни. Вот так каждый из них во внутреннем, в каждом из нас внутри есть и в хромосомах, и в теле, и в душе у нас есть, в каждом из нас, и мужская часть, и женская часть. Но в мужчинах мужская часть сильнее женская, а в женщинах женская часть сильнее мужской. В каждом. А внешнем мы должны восполнить это. Все мужчины должны восполнить всех женщин, а все женщины должны восполниться всех мужчин. И все человечество целиком достигнет совершенства. А кто такая Эшет Хайль? Энергичная, проворная, умелая женщина. Это женщина, женщина, которая помогает мужчине продвигаться, которая говорит мужчине, ты иди зарабатывай, ты должен принести в дом добычу, доход, выходи, иди. И мужчина идет, и все то, что мужчина делает в нашем мире, только благодаря тому, что он хочет понравиться женщине. Все, что он делает. Если мы углубимся в замыслы мужчин, мы увидим, что все действия, которые делают мужчины, подсознательно. Это мама, из-за мамы, из-за жены быть великим, знаменитым. И в конце концов, если докопаться, выглядеть хорошо в женских глазах. Настолько? Настолько. Это наверняка. Это известно биологам, генетикам. Это наверняка. И это хорошо. Это исходит из... Посмотрите, мужчина без семьи, холостяк. Так, ненормальный, скажем так, неестественный, неправильный. Но сегодня это очень нормально уже. Но вся наша жизнь сейчас такая, поколение такое. Наши нормы сегодня, то, что человечество определяет из-за отсутствия выхода. То, что принято сегодня, является нормой. То есть, да, ставят отвес по той кривизне, которая есть, а не прямо. То есть, женщина – это огромная сила, подталкивающая мужчин в правильном направлении. Там, где женщина в семье направляет мужчину, это очень здоровая семья. Так, мы сегодня в 21 веке находимся, глубокий кризис. Видите ли вы, как вы видите женскую силу, женская сила в мире, как они могут помочь выйти из кризиса? Это как решающая сила, решающая. Мужчины играются от, скажем, нарт и до войн, игры мужские, всякие глупости, и они не находят пути, пока женщин не обяжут мужчин. Каждая дома или еще каким-то образом, но пока женская сила, которая требует, не потребует от мужчин, что он обязан найти решение, этого не произойдет. Этого не произойдет. И посмотри, кто обучает нас все эти годы, если не мама, скажем. Ну, папа что? Что-то сказал, где-то мешает обычно. Да, мама говорит, ну, папа сказал, но обычно это мама. И это остается высечено в нашей природе, в нашем сердце и разуме. И этот образ мамы остается, образ матери. И мы это ищем в женщине, часть матери обычно. И женщина, похожая на маму, самая удачливая жена. И, соответственно, так и выбирают жен обычно. И следует так выбирать. В этом есть много следствий из этого, но женский день – великий праздник, и это не должен быть один день. Я думаю, что мы должны оказывать женщинам, дать женщинам решающее участие в нашей жизни. И если мы будем слушать, как сказано было Аврааму, слушать то, что говорит Сара, если мы будем слушать женщин, мнение женщин, то мы, безусловно, гораздо больше успехов будет, и не будет тех глупостей, которые творят мужчины. Следующий вопрос. Я бы чисто один день дал бы мужчинам, остальные дни женщинам отдал. Друзья, да, друзья, мы стоим на пороге революции. На следующем году мы будем отмечать День мужчин. Следующий вопрос по телефону. Здравствуйте, Раф Лайтман. Меня зовут Ленат. Я хотел спросить, что в каббалистических книгах? Каббалистические книги объясняют нам, в каком состоянии, в каком мире, в какой реальности мы живем. Я не знаю, в этом мире вдруг какие-то случайности со мной случаются, вдруг я о чем-то подумал, чего-то захотел, что-то произошло или должно произойти. А я не знаю, где я живу. Как маленькое животное, мечусь все время, хочу чего-то достичь, такой я маленький. для того, чтобы больше знать, где я нахожусь. Включить свет в этом мире, знать, что происходит после этого, что происходит здесь или там, что будет завтра, как я захочу, о чем я подумаю. Чтобы все было гораздо яснее, для этого нам нужна наука Каббала. Она объясняет нам, как воспринимать реальность, раскрыть ее всю природу. И человек чувствует себя более уверенным, он чувствует себя лучше, делает гораздо меньше ошибок. Поэтому мы изучаем науку Каббала. И мы не делаем ошибок в нашей жизни. Наша жизнь становится лучше и увереннее. Следующий вопрос. На ваш блог пишет озабоченная мама. У меня растет сын, которого не я родила. Его биологические родители были воры и так далее, и так далее. Правильная система воспитания может изменить его гены, ведь он начинает проявлять схожие мотивы. Да, правильное окружение может изменить человека и сделать из него обратное, противоположное. Кроме того, у нас нет в генах, в наследовании, то, что мы получаем в наших генах, плохих генов нет. Я по своим генам, если их прочитать, вор, убийца, насильник, неважно кто, всякие вот такие вот гены, все самое отвратительное, что только может быть. Это говорит об использовании какой-то абстрактной силы. Потому что сами гены, нет у меня как их использовать. Нам это Бааль Сулям объясняет. Отец, который был антисемитом, его ребенок именно может вдруг выразиться в обратном виде, как любовь к евреям, более чем обычно. Давайте-ка вернемся к этим генам воровства. Гены воровства. Если ребенок будет расти правильным возрастом, он будет воровать у себя, то есть отдавать другим. Что это значит? Воровать у себя, воровать у себя. Он не захочет воровать. Воровать, то есть брать для себя то, что я только способен силой и с коварством, с хитростью. Вместо этого я работаю в отношении не относительно ближних с этими вещами, а относительно себя. И вытаскиваю из себя и отдаю ближним. Это называется правильное воровство. Это называется воровство. Точный термин. Ничего в мире не сотворено плохого, неправильного. То есть потенциал этого ребенка, он наиболее хороший. Каждый, кто больше товарища, его страсти сильнее его. Этот ребенок в правильном обществе может прийти к реализации такой высокой своих свойств этих, что он будет великим человеком. Великий человек, у него и страсти сильные, у него мудрость большая, хитрости, коварство, но всем этим он пользуется правильно. Это очень поразительно то, что вы говорите. А когда мы смотрим на себя, на наших детей, и видим в себе, в детях или в окружающих нас всякие свойства тяжелые такие, это вызывает разочарование, уныние, потому что нам не удается выстроить правильное окружение. И смотри, что у нас происходит со всем поколением. Поколение вообще не согласно с тем, что мы делаем. Они не хотят слушать, учиться, потому что мы не даем ответа. Ребенок говорит, они для меня выстроили тюрьму, эти взрослые, старшие. Они помещают меня в школу, в этот класс, в это общество, а там меня бьют. Я нахожусь под общественным давлением. Я не выбираю ни класс, ни учителя, ничего. Мы выстроили для наших детей жизнь очень-очень тяжелую, которая отталкивает их. Просто надо сжалиться над ними. Мы не понимаем, сколько можно сделать из ребенка, из каждого ребенка, какой прекрасный цветок может вырасти, чтобы человек был совершенный, спокойный, удобный, приятный. Мы детей не обучаем правильным образом. Мы не даем ему профессию. Мы не даем воспитание детям. Мы даем обучение вместо воспитания. А человека в нем мы не растим. Это очень большая проблема. Надеюсь, что нам удастся, в конце концов, со всем этим кризисом придется все это исправлять. Жалко детей. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Мой вопрос, он меня очень интересует. Есть ли еще, кроме Рава Лайтмана, профессора Лайтмана, есть ли еще люди, которые могут, обучать, преподавать каббалу? Мой великий учитель Рабаш Рав Барух Шалом Аливи Ашлаг, старший сын Бааль Сулама, Рава Юда Леви Ашлага, который написал комментарий Сулам на книгу Зор, написал учение десяти сферот и другие труды. У него было много учеников, десятки учеников. Они все, слава Богу, все еще живы, все находятся в этом мире, у них тоже есть ученики. Я слышал о группах, которые тут и там они открывают и передают науку каббала в мир. Я не единственный и не одинокий. Слава Богу, не является сиротой Израиль. И не то, чтобы я брал на себя такую миссию уникальную, что я единственный. Нет. Насколько я могу, я передаю то, что получил от моего учителя, моего рава, всем тем, кто желает слушать, услышать. По своей природе, по своим устремлениям и возможностям, я сумел организовать больше, чем другие люди. Это не то, что успех, связанный с духовным. Успех, связанный с организацией, правильным выполнением вещей. Мне удалось организовать предприятие, международное предприятие, в котором около 2 миллионов учеников. Но и другие тоже действуют, каждый в своей части. Я очень рад слышать, что они тоже преуспевают. Главное для всех нас распространять науку каббала по всему миру, и мы радуемся всем, кто занимается наукой каббалы. Только при ее распространении мир достигнет исправление желаемого, и будет хорошо. Да, но есть еще несколько. Колонит спрашивает на ваш блог. В мире растет преступность, преступный мир. Есть борьба за кресло в Кнессет. Богачи пытаются нажиться на этом состоянии. Я просто начинаю бояться будущего. Я не верю никому, не верю ни одному. И я очень подозрительно. Я чувствую, что наш народ летит в пропасть. Что будет завтра? Как нам выйти из этого состояния? Я очень волнуюсь. Правительство и все эти министры, и Кнессет, правительство и власть, и во всем мире тоже. Обама, Путин, Меркель, Браун, все эти лидеры. Мы понимаем, что они не способны сделать ничего, не каждый в своей стране. Мир живет по своим законам, у мира есть порядок развития, и мы таким образом не можем ничего сделать с миром. Нам кажется, что нам что-то удается в чем-то больше или меньше, это только случайно так выходит, что мы потом соотносим этот успех с тем или иным человеком. Как сказано, сердца царей и министров в руках Творца. И не человек здесь определяет что-либо, с одной стороны. С другой стороны, конечно, от них зависит, насколько, как побыстрее, с меньшими страданиями это воплотится в мире. Но я для себя, например, когда я сам по себе, не связываю с ними никаких надежд. От них не исходит ни добра, ни зла, а только от народа. Поэтому, если вы спрашиваете меня, я знаю только одно. Распространение науки каббала по всему народу, в массе народа, чтобы народ получил воспитание, просвещение, чтобы Ам ощутил из своего сердца общую реальность. Не свыше, а именно снизу всегда приходят изменения. Изменения свыше закончились. И если и были немножко в предыдущих поколениях, сейчас они уже закончились. Мы находимся в сети взаимосвязи между нами. Весь мир становится круглый, интегральный, глобальный. Мы все взаимосвязаны, и все влияем друг на друга. Вы влияете, госпожа, на весь мир, как и Обама, и как, скажем, Биби, буквально точно так же, эффект бабочки. Все влияют на всех. Поэтому, насколько наука Каббала будет распространяться по всему миру, и весь мир начнет понимать, что в правильной взаимосвязи, хорошей между нами, этим мир вырастет хорошо, и от этого зависит наше будущее хорошее, а не от того, что происходит. То, что они борются за кресло министерское, я вижу, на это смотрю не более как на детский сад. Пусть как дети играются. Будущее народа зависит не от них, а от вас, от меня, от него, от людей простых. Насколько они поймут, что своими хорошими взаимоотношениями они строят лучшее будущее. Следующий вопрос на интернет. Атва, 14 лет, пишет. Прежде один мужчина имел более чем одну жену. Нужна ли особая связь между кли мужчиной и женщиной? Ведь вы сказали, что в хорошем соединении сияет шхина. Никакой проблемы я в этом не вижу. И не думаю, что это должно быть мужчина и женщина, семья, именно духовное объединение. Мы еще не достигли такого состояния, что мы именно так связаны. Возлюби ближнего как себя, все и в семьях. Возлюби ближнего как себя имеется в виду, что это любовь духовная, не любовь плотская, не привычка жить вместе. И поэтому не надо видеть в связях мужчины и женщины дома реализацию именно духовности между ними, и что обязаны именно достичь такой любви душа в душу, на духовном уровне. Нужно взаимное уважение, надо понимать, что вот так мы живем и воспитываем следующее поколение, что мы должны выстроить правильную, хорошую семью, а любовь идет из привыкания, из взаимных уступок, а затем постепенно достигает, может быть, и состояние, когда мы находимся и в духовной связи между собой. Поэтому прежде таким образом надо это рассматривать. Да и посмотрите, как это было, как в прошлом выбирали жену. Жена покупается, идут на рынок и покупают жену, идут к отцу, платят выкуп и покупают жену. Что из этого можно научиться? Это то есть не та любовь, что сегодня, не какие-то такие вещи. А женщина должна соответствовать мужчине, а мужчина должен соответствовать жене. Но женщина больше привыкает к мужу. Поэтому жена — это приобретение. Потом она привыкает и приходит во взаимное соответствие женщина к мужчине, и мужчина тоже понимает душу жены и относится к ней правильно. И вот так мы строим себя. Правильная семья идет из привыкания и взаимных уступок. Полминуты на завершение. Мирьям из Иерусалима пишет предложение. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу. Наша природа вся целиком плоха, и только свет, который мы извлекаем при изучении науки Каббала, это наука истины. Этот свет может исправить нас и помочь нам достичь счастливой жизни. Спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, дорогие зрители. Приглашаем вас присылать вопросы на другие программы. 1-700-509-209, 1-700-509-209. И можно присылать вопросы также и на блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке, или на сайт lightman.co.il на иврите. До следующей встречи. Всего доброго.